Глава четвертая. Элви. «Выводим ее», — сказала Элви. «Отключаю».
«Нет»,
— ответила Кара. Голос у нее еще вздрагивал, но говорила девочка четко. «Я справлюсь». Работа ее мозга отображалась в 7 различных сводках на таком же количестве экранов. Данные БИЧ, так техники прозвали массу зеленого кристаллического вещества величиной с Юпитер, единственный объект системы АДРО, отображались рядом. Усовершенствованная программа сопоставления данных сравнивала их по 6 параметрам. В обеих колонках изменения сходили на нет. Припадок, если это был он, после всплеска показывал более ровное течение. Научные сотрудники и лаборанты обращали к Элви взволнованные, неуверенные взгляды. Она разделяла их чувства. Вспомнилось, как ей, старшей по общежитию, приходилось разгонять шумную вечеринку. «Я глава лаборатории. Она объект исследования. Если я сказала «отключаю», значит «отключаю». Ее группа ожила, занялась завершением эксперимента. А Элви повернулась к плавающей над датчиками изображения Каре. «Извини, я не то чтобы тебе не доверяла. Я в этом деле ничему не доверяю». Девочка с залитыми чернотой глазами кивнула, но ее уже отвлекло что-то другое. Зрительные и слуховые участки коры у нее светились, как новогодний Париж, а через поперечную извилину проходили медленные глубинные импульсы, совпадающие с поступающими от южного полушария БИЧ энергетическими всплесками. Что бы ни испытывала сейчас Кара, переживание целиком завладело ее вниманием. Элви казалось, крикни она сейчас прямо в ухо Каре, до мозга дойдет ничтожно малая часть информации. Кстати сказать, и до тела тоже, потому что оно в полной мере участвовало в происходящем. Элви была знакома с теорией соматического сознания. Однако БИЧ так усердно гнал информацию на всю нервную систему разом, что это сильно осложняло дело. Пока ее сотрудники выполняли процедуру выхода, возвращая Кару в простую человеческую реальность, Элви открутила показания к началу. Созданный на государственные средства персональный корабль «Элви Сокол», самая совершенная на 13 сотен миров лаборатория, был нацелен на единственный объект. Звучало это внушительно, пока не вспомнишь, что большая часть этих 13 сотен подобно крестьянским хозяйствам Европы конца 19 века. Едва-едва умудряются себя прокормить, чтоб не пришлось к началу зимы забивать половину скота. После удара, убившего Тайфун и Медину, уцелел только Сокол, да и он был весь в шрамах. Обшивка пестрела темными швами, казавшимися почему-то реальней той реальности, что оторвала от корабля третьего массы. Энергосистема и жизнеобеспечение были где залатаны, где переустановлены заново. И у Элви на бедре выделялась поперечная линия там, где нарастили кожу и мышцы взамен вырванного атакой куска с теннисный мяч величиной. Работа на Соколе походила на жизнь внутри травмирующего воспоминания. Элви делалось легче, когда удавалось сосредоточиться на данных, на БИЧ и на Каре с Ксаном. Заместитель Элви, доктор Харшаан Ли, поймал ее взгляд и кивнул. Ей нравился этот энергичный молодой ученый. Больше того, она ему доверяла. Он знал, чего хочет, и его жест, предлагавший проследить выход Кары из эксперимента, соответствовал процедуре. Она кивком выразила согласие.
«Давайте, леди и джентльмены!» —
хлопнув в ладоши, заговорил Ли.
«По порядку и по инструкции!»
Элви подтянулась через пустое пространство до лифтовой шахты и двинулась к корме, где располагались двигатель и изоляционная камера младшего брата Кары, Ксана. Фаис плавал у стены, зацепившись коленом за крепление, а его руки были заняты терминалом с мерцающим на экране текстом. Рядом, пристегнутой к каталке, находилось то, что у них называлось катализатором. Тело женщины, пропитанное ослабленным, но живым образцом протомолекулы. Незрячие глаза катализатора остановились на Элви, и Фаис обернулся вслед за их взглядом. «Как он?» — спросила Элви, кивнув на камеру и, следовательно, на Ксана. Большую часть времени в камере хранили катализатор, но когда задействовали древние технологии чужаков, место катализатора занимал Ксан. Мальчуган и протомолекула взаимодействовали, только пока менялись местами. Фаис вывел на экран вид с камеры наблюдения. В изоляционной камере парил Ксан. Глаза закрыты, рот приоткрыт, как у спящего или утопленника.
«Послушал музыку, почитал про Наку и Ковалиса и уснул», — перечислил Фаис. «Точь-в-точь обычный малец, чуток не дотянувший до подростка».
Элви толкнулась к мужу. Поступавшие из лаборатории данные высвечивались на ее ручном терминале рядом с мониторингом Ксана. Она с первого взгляда убедилась — никакой корреляции. Что бы ни произошло с Карой, Ксана это не коснулось. Во всяком случае, никак не проявилось. Надо будет еще прогнать программу сравнения. Она не заметила, что вздыхает, но судя по тому, как погладил ее по руке Фаис, вздохнула.
«Слыхала про систему Гидара?»
Она кивнула. Изменилась скорость света. Темные боги стучатся с чердака. Похоже, это происходит все чаще.
«Для анализа частотности понадобится больше данных», — возразил он. «Но и ты права. Очень мне не нравится это чувство, будто что-то огромное и свирепое скребется на краю реальности, выискивая, как бы меня прикончить».
Потому оно и пугает, что правда. Он расчесал пальцами волосы. Серебристая седина в невесомости придавала ему сходство с каким-то героем детского мультика. У Элви тоже прибавилось седины, но она стриглась коротко, в основном потому, что жидкость в амортизаторах для высокой перегрузки страшно воняла. Отмывать ее от длинных волос приходилось куда дольше.
«Ты сегодня рано закруглилась!»
Выявилась нестабильность, синхронизированная с бич. Теперь уже вздохнул Фаис.
«Не нравится мне эта кличка, к тому же это чертовщина алмазная, а не изумрудная. Звали бы попросту хрень зеленая, даже смешней было бы», —
без особого пыла продолжал он. Их брак состоял из шуточек для своих, комических сценок, общего любопытства и общей травмы. Они десятилетиями создавали закрытый от других код. Она знала, как звучит его голос, когда Фаис чем-то заинтересован, и как отличить любопытство от злости. И видела, когда он пытается ее защитить, а когда бьется над чем-то непонятным.
«Что у тебя на уме?» — спросила она. «Синхронности не заметила?»
«Какой?» Фаис снова вывел показания датчиков. С одной стороны, состояние мозга и тела девочки, застрявшей в возрасте, в котором ее после смерти восстановила техника чужой цивилизации. С другой — колебания частиц и магнитный резонанс в гигантском кристалле, который, если их не обманывает надежда, содержит историю галактической цивилизации, по чьим следам они идут к гибели. Элви могла пальцем ткнуть в точки совпадений. Но Фаис, подняв брови, ждал, пока она заметит что-то еще. Элви покачала головой. Тогда он указал на крошечный индикатор на краю экрана. Встроенная коррекция светового лага 0,985. Она нахмурилась.
«Мы в 985-тысячных световой секунды от алмаза», — пояснил Фаис. «На гладкой орбите не приближаемся к звезде и не удаляемся. При прошлой попытке Кара переговаривалась с алмазом. Вызов — ответ. А тут они пели хором, без светового лага».
Выводы из сказанного просачивались ей в мозг, как вода сквозь тонкую трещинку. Они и раньше знали, какие странные штуки вытворяет протомолекула с пространством, но связывали это с квантовой запутанностью частиц. Кара, насколько было известно, никакими частицами с бич не обменивалась, так что псевдомгновенный обмен информацией был новостью и основательным ударом по фундаментальной теории протомолекулы. А еще это означало, что не только они дотянулись до артефакта, но и он до них. Эксперимент удался. Элви не думала, что успех так ее напугает. Работу на Лаконскую империю Элви начинала под нажимом. Уинстон Дуарте накрыл человечество как чума, быстро и целиком. И когда пригласил ее на высокую должность в своем научном директорате, Элви ответила согласием. Работа мечты, если забыть, чем грозит отказ. Замысел Дуарте дать отпор силам, убившим цивилизацию строителей врат, пошел наперекосяк. Дуарте он искалечил. Ее непосредственный начальник, Пауло Картасар, превратился в прозрачный туман с запашком гемоглобина. Элви, которой нравилась работа, но не нравились работодатели, получила новое назначение – главы Лаконского научного директората. Причем ей дали понять, что основная ее задача – найти средства противодействия атакам, вырубавшим сознание то в отдельной системе, то по всей империи. Если не считать основной задачей – восстановить рассудок Дуарте. Или прекратить исчезновение кораблей при переходе из нормальной вселенной в невероятное пространство колец. В ее распоряжении оказались практически бесконечные ресурсы империи. На плечи легла ответственность за выживание человечества. А научный протокол начисто избавили от этических соображений. Ей приходилось думать на двух уровнях. Во-первых, о создавшей протомолекулу и врата цивилизации. Во-вторых, об уничтоживших ее силах. В удачные дни Элви сравнивала себя со средневековыми монахами, силившимися понять святых, чтобы посредством их узреть лик Господа. Но чаще она видела себя термитом, пытающимся объяснить равнокрылым сородичам, что такое собака, чтобы дать им возможность рассуждать собаками о джазе фьюжн. Она лучше любого другого представителя человечества понимала создателей протомолекулы. Это если не считать Кары и Ксана.
«Это словно сон», — сказала Кара. «Только больше. Знаете, я не помню, чтобы во сне когда-то чувствовала вкус. А здесь были и вкус, и звуки, и ощущения, как меняется мое тело. Там было все».
«А я ничего не почувствовал», — огорчился Ксан. Обычно Элви опрашивала брата и сестру порознь. Говорила сперва с Карой, потом с Ксаном, чтобы их отчеты не влияли друг на друга, хотя дети тяжело переносили разлуку. Но сейчас она привела в свою личную лабораторию обоих и оставила детей парить в воздухе, а сама пристегнулась к рабочему столу, чтобы вести записи. Обстановка была как в кабинете богатого психиатра. Мягкая обивка цвета светлой травы, вьющиеся растения в нишах с капиллярной подкормкой, тихое гудение исправной вентиляции. Все говорило о том, что работающая здесь женщина весьма важная особа и вызывала у нее немалое отвращение, хотя Элви не тратила сил на разгадку его причины.
«А были отличия от прошлого раза?» — спросила Элви. «Были вроде как запинки. Мгновение, когда все разваливалось, а когда собиралась заново, делалось ярче и ближе. Нет, не то слово. Не знаю, есть ли правильные слова».
«А если сравнить с опытом в библиотеке?» — спросил Элви. Кара на миг замерла. Такие жутковатые паузы случались и у нее, и у Ксана. Элви успела сделать вдох, прежде чем Кара вернулась.
«С библиотекой вовсе ничего не чувствуется. Там просто знаешь. А здесь? Это не библиотека, но туда стекается информация. Я в этом уверена».
Ксан тихонько хныкнул, и Кара за плечи привлекла братишку к себе. Инстинкт примата, утешать объятиями, не изменился с переходом через световые годы пустоты в пузырьках из керамики, стали и карбонного кружева. «А взаимодействовать с этим ты хоть как-то могла?»
«По-моему, да», — ответила девочка. «То есть я не понимаю, что делаю, но, по-моему, сумею разобраться. Я хорошо себя чувствую и готова туда вернуться».
Элви напечатала. «Объект выказывает сильное желание вернуться к взаимодействию сообразно падению уровня дофамина и серотонина с прекращением эксперимента. Зависимость?»
«Это хорошо», — вслух сказала она.
«Нам надо кое-что подстроить, но через пару смен можно будет повторить. А пока я хотела бы вас обоих просканировать, проверить основные показатели».
«Хорошо»,
— ответила Кара, почти не выдав нетерпения.
«Как хотите».
Ксан поерзал в объятиях сестры, отчего обоих немного раскрутило в воздухе.
«Я есть хочу».
«Давайте», — сказала Элви. «Мне надо все записать, а вам обоим стоит поесть и отдохнуть. Я скоро подойду». Кара, отрывисто кивнув, прижала к себе Ксана.
«Спасибо, доктор».
Она длинной, изящной ножкой оттолкнулась от стола Элви. Дети или подопытные образцы, или гибриды человека с пришельцами, как бы ни воспринимала их сейчас Элви, закрыли за собой дверь. Элви зажала глаза ладонями до цветных пятен под веками и выдохнула. Ее трясло от изнеможения, возбуждения, беспокойства. Так бывает, если перебрать с кофе, но кофе она вообще не пила. Она дописала наблюдение по Каре с Ксаном и приложила к отчету необработанные данные. Осталось только добавить свое резюме. Ноги просили потянуться, а заодно угрожали судорогой. Такое иногда случалось после того, как ей зарастили дыру в бедре. «Мы наблюдаем несомненный прогресс», — заговорила она, следя, как ложатся на экран ее слова. «В трехсторонних отношениях между катализатором протомолекулы, сознающим субъектом и бич», — Элви поморщилась и цокнула языком, стирая последнее слово, «и предполагаемым носителем данных иной цивилизации, по-видимому, завершилась процедура знакомства. Вызывает озабоченность, что первичный субъект с интерфейсом не предназначены друг для друга, и их взаимодействие может оказаться», она опять цокнула языком, «дважды, потенциально деструктивно для одного из них или для обоих». Открылась дверь, и в кабинет вплыл Фаис. Когда он ухватился за ладонник, останавливая движение, она вскинула руку, просьба помолчать. И прежде чем продолжить, дождалась, когда дверь закроется. Следующей стадией станет попытка подтвердить уже имеющуюся информацию. В частности, я попрошу субъект задать ряд простых вопросов по данным обследования артефакта и по археологическим данным из нескольких систем, к которым она, по всей вероятности, не могла иметь доступа. Если она сумеет подтвердить имеющуюся информацию, это даст некоторую уверенность в надежности новых полученных от нее сведений. Однако, поскольку она находилась в частной лаборатории Картасара, и нам неизвестно, насколько он поддерживал информационную гигиену образцов, мне придется соблюдать особую осторожность в выборе проверочных вопросов. Ни один из субъектов, по-видимому, не затронут событиями в системе Гидары. Мои сотрудники, включая и меня, не испытывали отключения или потери сознания со времени всесистемной атаки несколько месяцев назад. Не зная, что ограничивает действия противника, я интерпретирую ограниченность атаки на Гидару как признак, что он еще находится в стадии эксперимента, в поиске взаимодействий, которые нас эффективно разоружат. Или что эта последняя атака затребовала больших усилий, и противник не желает распространять ее шире. Или что нам пока не хватает ума понять, что мы видели, а я тут просто языком болтаю. Она подсокала языком, стирая последнее саркастическое замечание, и закончила отчет. Когда Элви стала прокручивать текст, проверяя на ошибки и опечатки, Фаис передвинулся так, чтобы через ее плечо видеть экран. «Ты не сказала, а если мы в скором времени не разберемся, злодей задует наше сознание, как столько-то миллиардов свечек, и с ответами придется подождать, пока тараканы не эволюционируют до нашего места».
«Мне кажется, муравьи опередят тараканов», — возразила Элви. «Хищный сверхорганизм. Тараканы для них просто передвижные тележки со жратвой».
«Вижу, ты об этом немало думала».
Она направила копии отчета доктору Ачиди в Лаконский научный директорат и лично адмиралу Антону Треха, который в данный момент, насколько то было возможно, управлял разумом их собственного хищного сверхорганизма. Откуда-то с сокола ударил направленный луч, выплеснул свет в трансляторы, оставленные ими по пути, в надежде, что те еще целы и функционируют. Информация, распространяясь со скоростью света, за час достигнет врат и проскочит за них, в сляпанную наспех, потрепанную войной, ненадежную сеть связи, оплетающую пространство колец, а уж оттуда, бог весть когда, доберется до Треха. Элви архивировала еще одну копию, пометила понятным подпольщикам значком и адресовала Наоми Нагати и отослала.
«Когда-нибудь это для нас плохо кончится», — заметил Фаис.
«А сейчас хорошо?»
«Но сейчас у нас проблема со смертоносными космическими силами вне пространства и времени. Отправляя данные подполью, ты накличешь проблему с расстрельной командой корабельной службы безопасности».
Элви рассмеялась, но смешок вышел натянутый и сердитый. «То, чем мы здесь занимаемся, важнее политики».
«Знаю», — согласился он. «Надеюсь только, что политики это тоже понимают».
Словно в ответ ему звякнула ее система. Внеочередной вызов с Лаконии. Только для Элви.
«Охренеть, как странно», — сказал Фаис. «Хочешь, я выйду?»
«Не хочу», — ответила она. «Но надо». Он скрылся за дверью, она включила воспроизведение. К камере склонялся Келли, личный слуга Уинстона Дуарте. Губы у него стянулись и побледнели. Новость, какой бы она ни была, явно не из приятных.
«Доктор Акои, адмирал Треха уполномочил меня передать вам сведения службы безопасности, возможно, связанные с вашей работой. В состоянии верховного консула Дуарте произошли изменения».